обрадовался мне как родному, стал упрекать. «Напрасно вы погордились, жили бы себе на покое. У нас теперь не хуже прежнего, все хорошо, тихо». И тут же рассказал, что вышло недавно поблизости от Никольского нехорошее дельце. Остановились возле деревни на большой дороге цыгане и свели с деревни ночью лошадь. А мужики в лоск положили за это весь табор. Убили целых 16 человек мужчин и женщин и одного маленького цыганенка. Дрались весь день с утра до вечера. Цыгане защищались не на живот, а на смерть. Особенно один, совершенный красавец, отец двух таких же красавцев-сыновей, которые так рядом и легли с ним. В прекрасный сентябрьский вечер шел в Данилов монастырь. Когда подходил, ударил большой колокол. Вот звук, золотой, глухой, подземный. На могиле Гоголя таинственно и грустно светил огонек неугасимой лампады, и лежали цветы. Возле стояли старичок и старушка, старомодные на редкость. Я спросил, кто это так хорошо содержит могилу? Старичок ответил: «Монахи». «А вы думаете, что все погибло?» «Нет еще». Затрясся и заплакал. Старушка взяла его под руку. «Пойдем, пойдем, ты совсем впал в детство». И повела его плачущего по дорожкам к воротам. Нынче с утра Москва стояла в ослепительном солнечном свете. Вышел на улицу, день совсем летний, как часто бывает в Москве в апреле. Легко и с удовольствием шел вниз по Воздвиженке, прямо на солнце, по сухому тротуару. День праздничный, на улице много молодого народа. На солнечном углу, на повороте на Маховую, бодро похаживал и поглядывал оборванный малый. Щеголевато покрикивал низким, хрипучим от дурной болезни голосом, предлагая прохожим собрание сочинений Ленина, будто бы новое и общедоступное. Прохожие усмехались, шли мимо, и вслед каждому он кривил рот и, вбок прикрывая его рукой, хрипло и быстро добавлял: «Есть похабненькое». Постовой грозил ему с улицы пальцем, но тоже с усмешкой. А впереди меня все время бежал мальчишка в женских разбитых башмаках, продавал свежий номер еженедельного журнальчика, во всю первую страницу которого изображен был Бог-Отец, сидящий на облаках и недовольно разглядывающий сквозь громадное пенсне афишку «Последний советский декрет». Я на целый день уехал из Москвы, целый день провел в деревне, в одной усадьбе. Пока я сидел в вагоне, стали находить облака, стало скучней и прохладней. Потом, когда я шел к усадьбе со станции, стал еще очевидней этот обычный обман ранней весны. В эту пору всякая резкая разница между городом и деревней, и всегда портится утренняя погода к полудню. Так было и тут. Солнце скрылось за облаками, подул ветерок, но и в этом была весенняя прелесть. Свежий запах земли, ветер сладко холодит щеки, дует в рукава. Потом я с радостью увидел апрельскую наготу старых деревьев усадьбы, ее еще серого и сухого парка, сквозившего своими сучьями на холодном облачном небе. В усадьбе не было, конечно, ни души, только сторож с семьей в своей сторожке. Я сидел на скамье в главной аллее, ведущей к дому. Солнце лишь порой проглядывало из-за облаков. Все вокруг было тихо, мертво, пустынно. Только тикали какие-то птички по парку. Палевые стены и белые колонны пустого, безмолвного дома дивно и безжизненно светили в конце аллеи из-за голых ветвей и стволов. Наконец подошел сторож с трубкой в зубах, повел меня к дому, отворил ключом главные двери и пошел за мной, стуча сапогами по навощенным полам, сперва по вестибюлю, где стыдливо и грациозно стояли ноги и мраморные богини, потом по бесконечным ледяным залам среди целой галереи портретов, тускло блестевших со стен своими черными лаками и затвердевшими, помертвевшими красками, косо провожавших нас с двух сторон млечно-голубыми белками глаз, меловыми париками, яичной округлостью женских грудей.